Мир вам, дорогие наши радиослушатели, в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Хотя события могут казаться вполне обыденными, за ними везде и всюду находится поддерживающая рука божественной благодати, десница небесной любви. В основе духовной жизни всегда лежит вечное и безвременное Евангелие правды Божией, призывающее человека незыблемо утвердиться на нравственности и самоотверженности Христовых заповедей. Всякая попытка уйти от Евангелия и сотворить жизнь по своему растленному образу и греховному подобию трагична. В таком состоянии человеческий дух испытывает крайнее стеснение и отчаяние. Он приходит к пониманию недостаточности и неполноты своего пребывания на земле. В нем рождается жажда благодати и томления о Боге. Подобное томление – это ощущение одиночества, собственного существования в тварном мире и стремление найти опору в том, кто самодостаточен в своей божественности, то есть во Христе. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе у мытаря и фарисея и по празднику великого 12-го праздника Сретения Господа нашего Иисуса Христа. Помнящие заповеди и носящие убеждение, что они непреложны, стоит, не колеблясь. Кругом волны, а он словно на утесе. Около ветры бушуют, а он как в уютной комнате. И враг ничего с ним не может поделать. Бывают, конечно, подступы и к нему, но они не сдвигают его с места и не изменяют направление его жизни. Оттого у него всегда один и тот же строй. И в уме, и в сердце одни и те же порядки во внешней жизни. Длительность пребывания в одном и том же еще более утверждает его в этом. И он неизменным проходит, наконец, и среди сени смертной, и вступает в область вечную, для вечного пребывания опять-таки в том же, в тех же судьбах правды Божией. Весь мир, которому мы и пределов не знаем, стоит на судьбах правды Божией, но стоит не сам собою, держит его в этом всемощная десница Божия. А так как он не сам собою стоит, то и отступать от этих судеб сам собою не может. Мы же свободны. Нам надо бы свободно подчинить себя этим судьбам и держать себя в них, чтобы войти в соглашение и гармонию со всей совокупностью тварей. Человек, которого оттеснят как-либо или вяжут, обыкновенно ищет избавления. Нет никого, кто каждую минуту не находился бы в таком положении. Но не все одинаково держат себя в нем. Одни надеются устранить все тесноты и распутать все узлы своими способами, и потому ограничиваются ими одними. Другие своим способом не дают никакой силы, и хоть не чуждаются их совсем, но прочного избавления чают от единого Бога, потому благонадежно и обращаются к Нему во всех случаях, и больших, и малых. Вот эти-то одни и действуют право, святитель Феофан Затворник. Духовное подвижничество имеет цену в очах Божьей только тогда, когда оно сообразно с волей Божией. Много можно найти путей для упражнения благочестия, но не каждый из них приведет к вечному блаженству. Братья, возлюбившие подвиги христианской жизни, вспоминая ныне преподобного Ануфрия, мы имеем в его жизни высокий пример, как строго должно держаться в указании Божие во всяком роде подвигов. Он проводил примерно строгую жизнь, но как начал ее, ангел Божий в луче света руководил его к тем подвигам, которыми украсил себя муж Божий. Как он проводил ее? Он питался травой на месте, указанном Богом, до того времени, как сам же Господь Бог не послал ему через ангела пищу и питье. Как он окончил ее? Бог послал к нему человека пред минутою смерти, который закрыл его очи и похоронил его в пещере, где он провел 60 лет. Этот пример научает нас сообразовать все подвиги, избираемые нами с волею Божией. Братья, мы должны искать на все указание Божие. А такое указание можно найти в Слове Божьем, в правилах и наставлениях Церкви, в собственных расположениях души каждого. Слово Божие содержит в себе правила благочестия, начертанные по внушению самого Бога, и самим Богом предано нам для того, чтобы из него научались мы благочестию, с ним сообразовали свои действия, по нему располагали подвиги и труды на тесном пути спасения. К Слову Божию, как светильнику, сеющему во тьме неведение и растление человеческого, Иисус Христос и богодухновенные мужи обращают умы и сердца людей, когда говорят о пути, ведущем к спасению. «Сотворивый-то, говорит Моисей, о заповедях, изображенных в Слове Божьем, жив будет». Когда законоучитель иудейский спросил Господа, что нужно делать, чтобы наследовать жизнь вечную, Господь сказал: «В законе что написано, как читаешь?» Апостол Павел не один раз напоминает Тимофею, чтобы он внимал чтению и учению божественных писаний. Итак, дабы труды подвижника были сообразны с волей Божией, он должен предпринимать и совершать их так, как учит Слово Божие, должен постоянно упражняться в нем. Все внимание обращать на уразумение того, что нужно для духовного совершенства. Архиепископ Агафангел Соловьев. Thank you. не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицем Его, а нечестивому не будет добра. И, подобно тени, недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом. Есть и такая суета на земле. Праведников посягает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивым бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказала я, и это суета. Тогда я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого. Если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого. Экклесиаст, глава 8, стихи 11 по 14 и 17. Подумайте, что особенно были счастливы эти грешники, которые жили во время пребывания Спасителя на земле. Счастливы были те, которые прибегали к исповеданию грехов и к покаянию. Напротив того, те, которые отвергли всемогущее врачевство покаяния, прибыли в грехах, погибли от нераскаянности своей, от ожесточения своего. Цель пришествия Христа на землю состояла в том, чтобы освободить души человеческие от обладавшего ими греха и восстановить в нас падший божественный образ. Исцеление телесных болезней было лишь доказательством исцеления души от греха. Когда перед Господа принесли расслабленного, тогда Он сказал болящему: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Некоторые из книжников, тут присутствовавших, помыслили, что произнесена хула. Иисус, зревший мысли их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Если ты до того расслаблен грехом, что потерял самое произволение к добру, то и тогда не усомнись приступить к покаянию, и услышишь: прощаются тебе грехи твои». Создатель может воссоздать сердце чистое из сердца оскверненного и помраченный, поврежденный ум обновить всемогущую свою истинную. Святитель Игнатий Брянчанинов. Thank you. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. На этой седмице, в понедельник, мы чествовали великий 12-й праздник Сретения Господа и Бога Спаса нашего Иисуса Христа. И сейчас у нас продолжается попраздство этого праздника понедельник на следующей седмице, 22 февраля, по старому стилю 9 февраля, отдание праздника Сретения Господня. Когда царь Птоломей Филадельф, основатель славной Александрийской библиотеки, вознамерился перевести книги Ветхого Завета с еврейского языка на греческий, тогда из израильтян выбраны были 72 мужа мудрых, которые основательно знали еврейский и греческий языки. В числе этих 72 мудрых израильтян был некто Симеон, муж праведный и благочестивый. Переводя книгу пророка Исаии и остановившись на известном его пророчестве «Сидева во чреве примет и родит сына», он усомнился в этом и, подумав немного, взял нож и хотел было выскоблить это место как недостойное вероятие. Но вдруг пред ним явился ангел и, удержав его руку, сказал: «Веруй тому, что написано, ты своими глазами увидишь исполнение сего непостижимого пророчества». Симеон оставил намерение свое и с того времени начал ожидать исполнения слов пророка Исаии и, наконец, дождался. В Ветхом Завете был закон, по которому родительницы, родившие детей мужского пола, в продолжении 40 дней не могли являться в церковь. Закон этот соблюдается и у нас. На 40-й день они обязаны были явиться в храм для принятия очистительной молитвы от священника и для принесения в жертву двух горлиц или агнца, смотря по достатку. Иисус Христос родился. 40-й день после его Рождества наступил, и вот Мария и Иосиф, исполняя закон, берут двух горлиц и идут с младенцем Иисусом в храм. В то самое время, когда они вошли в храм, пришел туда по внушению Божию и праведный Симеон и увидел младенца Иисуса, взяв его на руки и узрев в нем утеху Израилеву. Он воскликнул: «Ныне отпущающий раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видесте очи мои спасение твое, ежеиси уготовал перед лицем всех людей». Итак, слова пророка Исаии сбылись. Праведный Симеон увидел, встретил рождение от Девы Господа, потому и праздник назван Сретением Господним. «Слушатели и христиане, — говорит протоиерей Родион Путятин, — учение нашей веры заключает в себе много таинственного. и непостижимо для нашего разума. Бойтесь сомневаться в чем-либо. Как вера учит, так и веруйте. Непостижимо нельзя постигнуть, и нет нужды постигать. Не будем ожидать и чудесного явления какого-нибудь ангела, который бы вразумил нас и истолковал нам то, чего не понимаем. У нас есть ангел, верный наставник и толкователь, Святая Церковь. Ее будем слушаться, ей будем верить во всем. Праведный Симеон пред смертью увидел исполнение непостижимого таинства, в котором однажды дерзнул было усомниться. Перед смертью слушателей и у нас откроются глаза, и мы узнаем то, чего теперь не хотим знать. И мы тогда убедимся в том, в чем теперь сомневаемся. Да, перед смертью узнаем, убедимся, что по ту сторону гроба есть другая жизнь, вечная, о которой мы теперь так мало заботимся. Перед смертью узнаем, убедимся, что в будущей жизни грешников ожидают мучения, вечные, которых теперь так мало боимся. Перед смертью узнаем, убедимся, что есть правосудный Бог, воздающий каждому по делам, которого теперь мы так мало страшимся. Ясно узнаем и вполне убедимся тогда во всем, чему учит нас Святая Церковь, которой мы так мало слушаемся. Но, увы, может быть, не на радость нам откроются тогда наши глаза. Праведный Симеон увидел перед смертью спасение, а грешник узрит тогда свою погибель. Сердце Симеона наполнилось утешением, а сердце грешника наполнится отчаянием. Симеон говорил: «Иду с миром», а грешник принужден будет сказать: «Иду с трепетом, ожидая мучений в аде». «О Господи, дай нам прежде конца покаяться, не допусти нас умереть во грехах, пошли нам такую смерть, какой умер праведный Симеон. Открой теперь нам наши глаза, чтобы мы видели и страшились твоего страшного суда». Аминь. Протоиерей Родион Путятин. Праздник Сретения. Господня напоминает нам, что мы также можем встретиться с Господом, как благочестивый и праведный Симеон встретился с Ним, говорит протоиерей Валентин Мордасов. 300 лет Симеон ждал этой встречи и, наконец, дождался, заслужив ее жизнью доброй и чистой. Он держал на руках Спасителя. «Где же мы можем встретиться теперь с Господом?» Телесно, нигде. Но Господь сказал нам: «Я с вами до скончания века». Как? Соединение и встреча с Господом — это молитва, особенно непрестанная молитва, когда мы не расстаемся с Господом, что бы ни делали. Особенное присутствие Божие ощущается в храме. «Очи мои и уши мои в храме», — сказал Господь. При исповеди Христос невидимо стоит перед нами. Причащаясь, мы принимаем тело и кровь Господню, соединяемся со Христом. Беседуя о жизни Спасителя, мы также встречаемся со Христом. Рассказывают, что некто пошел искать Христа, и где бы он ни ходил, даже в церкви, и на клиросе, и на амвоне, и даже в алтаре, везде была какая-то суета, и не видел он Христа. Но тут он заметил больных, увечных, страдальцев, и в них нашел Христа, в их безропотности, терпении, кротости. На этом пути и мы тоже можем найти Христа. Старец Симеон заслужил высший дар умереть в храме на молитве. Такой смерти удостаиваются только праведные. Так приняли смерть Серафим Саровский, Иоанн Тобольский и другие праведники. Чтобы хорошо умереть, надо и хорошо жить. И еще очень важно молиться, чтобы Господь удостоил хорошей христианской кончины, чтобы избавил от постыдной смерти. Плоды духа — смирение, кротость, терпение, любовь, возьмем с собой вечность. Протоиерей Валентин Мардасов. Вам кажется, что Православная Церковь мало интересуется проблемами мира, и это вас беспокоит, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. А как же мало? Кто желал мира больше, чем мученики и исповедники? А мучениками и исповедниками являются все православные народы. Пишу это, не хвалясь и не сожалея, а свидетельствуя известный исторический факт. На вашем родном языке вы можете найти книги, в которых содержится описание многовековых страданий и мук православных народов, но это лишь небольшая часть той неописуемой глубины страдания, в которую они были погружены столетиями. Когда мира желают народы богатые и свободные, боюсь, они желают его ради житейских, мирских наслаждений. Они желают его как покоя и отдыха. Естественно, совершенно естественно, что Православная Церковь, как хранительница души православных народов, всем сердцем желает мира в мире, мира, а не войны. Поэтому в наших храмах утром и вечером возносятся молитвы о мире на земле. Почему молитвы? Потому что мы, православные, верим, что мир на земле – дар Божий, так же, как и благорастворение воздухов, изобилие плодов, и дождь, и здоровье, и сама жизнь. Поэтому мы молимся Дародавцу всех благих даров, чтобы даровал мир на земле. Вы сами понимаете, что мир есть следствие добродетели, а не человеческой изобретательности. Знаете, как ангелы Божии свои песни над Вифлеемской пещерой прежде восславили Бога, а потом мир на земле, слава Вышнюю Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Тот, кто вначале с верой и молитвой не восславит Всевышнего своего Творца, может ли иметь мир в душе? Может ли он дать миру то, чего сам не имеет? Вспомните далее слово апостола Павла: «Он есть мир наш». Что еще сказать? Вы знаете, что все Евангелие Христово по сути своей является единственной на свете наукой о мире. Зная его, как же можно не согласиться с тем, что мир есть следствие добродетели, а не дело изобретательности, что мира можно достичь только добродетелью и никогда ловкостью. Возьмите в пример семью, в которой муж и жена без добродетели поддерживают мир между собой только изобретательность ума. Разве мир в такой семье может быть продолжительным? В семье же, где прославляется Бог, где царит благочестие, разговоры о мире не ведутся, ибо мир существует в ней сам по себе от добродетельности, так же, как, скажем, тепло – следствие света, а свет – следствие огня, так же и в народе, и во всем человечестве. Если бы добродетель в мире не подвергалась сомнению, не было бы столько разговоров о мире, ибо мир проистекал бы из добродетели. Но в мире сейчас гораздо больше говорится о мире, чем в прежние времена, и люди больше, чем когда-либо, стараются не вернуть добродетель как условие мира, а создать его изобретательностью ума. Но так же, как крышу нельзя покрыть раньше фундамента, так и мира не достигнуть прежде добродетели. А основание и вдохновение всякой добродетели для нас, христиан, есть Господь и Спаситель наш Иисус Христос. Ибо кто иной мог бы быть основанием мира на земле, как не тот, кто назван царем мира? тогда же, когда предводители народов и племен станут создавать мир на земле не так, как их древние предки, которые возводили Вавилонскую башню без Бога, полагаясь только на свои умения, а не на молитву, когда они созовут народы и племена, чтобы пасть пред Всевышним на колени, когда будут установлены пост и воздержание от всех развлечений и наслаждений хотя бы на некоторое время, когда будет строго запрещено всякое богохульство, когда всякий добродетель в сознании людей возобладает как необходимое условие мира, тогда Церковь Православная с великой радостью и готовностью принесет все жертвы, которым Бог и человечество призовут ее ради мира между людьми. А до тех пор Церковь будет делать то, что может, наставлять своих верных в добродетели, укреплять их в вере и любви, и таким образом поддерживать мир среди них, и будет молиться Царю мира, да удостоит он всех людей своего божественного дара мира на земле. Мир вам и радость от Господа, из писем святителя Николая Сербского. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и приступаем к неделе о мытаре и фарисее, то есть неделе Великопостной Триодии. Начало. «Как Господь по крещении Своим удалился в пустыню и там, в уединении постей и молитвы, провел 40 дней, так Православная Церковь вскоре после праздника крещения Своим богослужением начинает приготовлять нас к подвигам Великого Поста со времени последования Великопостной Триодии. Триодия Великопостная содержит седмицы от недели мытаря и фарисея до Пасхи и начинается постоянно за 70 дней до этого великого и светлого праздника. Но как для празднования Пасхи положены 35 дней, в которые она попеременно бывает, то и начало Великопостной Триодии, завися от времени празднования Пасхи, бывает между числами 11 января и 15 февраля. Сверх недель Великого Поста Триодия Великопостная заключает в себе и четыре предшествующие ему недели, назначенные Церковью для приготовления нас к подвигам Святой Четыредесятницы, священными воспоминаниями, руководствующими к истинному покаянию и постепенным водворением пощения, которые после сплошной или первой приготовительной к Великому посту седмицы на следующий начинается двумя постными днями и увеличивается в неделе сырной или мясопустной. Из приготовительных недель первая, то есть неделя мытаря и фарисея, принадлежит кругу Триодии только воскресным днем, а прочие дни ее стоят вне Триодии, которые начинается и оканчивается воскресным днем. Следовательно, полных приготовительных к Четыредесятнице седмиц три и, по словам Симеона, епископа Солунского, установлены в честь Святой Троицы. Итак, неделя у мытарей и фарисеев, так называется первая приготовительная к Четыредесятнице, неделя по евангельской притче о мытаре и фарисее, который в эту неделю читается на литургии в Евангелии Луки, глава 18, стихи с 10 по 14. Эта неделя посвящена Церковью назидательным для нас воспоминаниям о мытаре и фарисее с древних времен. В писаниях отцев Церкви 4 и 5 века святого Иоанна Златоустова, Кирилла Александрийского, Астерия Массийского мы находим беседы на неделю мытаря и фарисея. В слове святого Иоанна Златоустова у мытаря и фарисея есть указание на церковный чин, по которому издревле порядок евангельское чтение начинается притчей о мытаре и фарисее. У беседе Астерия, жившего в начале V века, писатели церкви именно свидетельствуют, что она говорена была в неделю о мытаре и фарисее. В IX веке Георгий митрополит Никомедийский написал канон в неделю Митрия и Фарисея, ныне поемый церковью в эту неделю. Фарисеи между иудеями составляли древнюю и знаменитую секту. Хвалились знанием и исполнением закона не только писанного, но и устного, который, по словам их, дан был Моисею вместе с писанным. Отличались тщательным исполнением внешних обрядов и особенно крайним лицемерием. «Вся дела свои творили, да видими будут человеки». И посему многими почитаемы были за добродетельных, праведных и, по видимой святости жизни, за отличных от прочих людей, что и значит имя фарисеи. Напротив, мытари, сборщики царской подати, вероятно, собиравшие подати часто с притеснениями и неправдами, слыли у иудеев грешниками и беззаконниками. Как пред начатием брани обыкновенно вооружают и приготовляют воинов, возбуждая в них усердие и мужество, так православная церковь, приближаясь к Великому посту, приготовляет нас, своих духовных воинов, к наступающей духовной брани во дни Святой Четыридесятницы. Первым условием добродетели, считая смирение и покаяние, а главным источником греха и препятствием к добродетели – гордость. Церковь, первую приготовительную к Великому посту неделю, предлагает для нашего назидания притчу мытаря и фарисея, которые оба молились Богу, но мытарь, смиренный сборщик податей, сниде оправдан в дом свой паче фарисея, гордого законника. Примером фарисея и мытаря церковь внушает готовящимся к подвигам поста, молитвы, покаяния и причащения, что исполнением закона и своей праведностью надмеваться и хвалиться не должно, но при исполнении закона являть смирение пред Богом и ближними. Молитва, пост и другие добродетели святы и спасительны, но превозносящийся ими омрачает их и не приобретает оправдания ими, потому что он любуется собою пристрастно и несправедливо сам себе усваивает похвалу, которую произносит нашим трудам есть долг не служащих и трудящихся, но дело Бога и ближних, начальствующих над нами. Не хваляй бы себе сей искусен, то есть достоин, но его же Бог восхваляет. Кроме пристрастия и несправедливости в превозношении заключается неведение и заблуждение. Кто любуется и хвалится своими делами, тот не ведает или забывает, что мы своими силами, без помощи Божией, не можем исполнить всего закона и, следовательно, сделаться правыми пред Богом. И самое исполнение есть не заслуга, а только долг наш. Так гордость слагается из пристрастия к себе, неведения и заблуждения. Но благословенным и благонадежным против гордости фарисейской орудием служит мытарь во смирение или смиренно-мудрее, ничего высокого не усвояющее своим силам и трудам. Такое смирение есть основание христианского благочестия и оправдания нашего пред Богом, потому что первый грех произошел от горделивого желания быть якобозе видяще, добрые и лукавые. Желая возвыситься, человек пал, чтобы восстать, надобно смириться и взяться за помощь Богом указуемую. Если безгрешный и совершеннейший первенец человечества пал превозношением, сколь же опасно и несвойственно возноситься падшему. Богатый лишился превозношением, сколько же бедному надобно смиряться, чтобы закрыть свои недостатки. Под что гордится земля и пепел? Для истинных подвигов христианского благочестия надобно соединять с наружно добрыми делами фарисея внутреннее смирение мытарева, дела первого со смиренно-мудрием второго. В неделю о Матери и Фарисей Церковь чинем апостола поучает нас смиренному терпению, какое особенно прилично подвижникам, и сообразно цели приготовления к смиренным подвигам поста и покаяния начинает петь трогательные и поучительные песни «Покаяние отверзими двери», «Жизнодавче» и прочие. Но давайте еще раз вспомним эту притчу евангельским чтением Луки, главы 18, стихи с 10 по 14, с кратким назиданием, которое мы еще раз извлечем из этого евангельского чтения. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий себя сам, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 10 по 14.
Благослови, душе моя, Господа.
Глубокое чувство выразили этими словами уста мытаря пред престолом Господним. Святая Церковь в настоящий день представляет его нам в образец по указанию самого Спасителя. Молитва этого оправданного грешника немногословна, но действие ее было и есть велико и сильно. «Боже, милостив буди ко мне грешному». Вот все, что говорил мытарь. Он отошел из храма оправданным более фарисея, говорившего много слов, выставлявшего много хороших дел и привлекательные добродетели, которые будто бы он совершил. В чем сила угодной молитвы? Не более, не менее, как в смирении и сокрушении сердца. Сердце сокрушенное и дух смиренный — единственная жертва, какую можем мы в чувствах покаяния принести сердцеведцу, судье и Богу. Смиряясь, мы сознаем себя созданием, существующим по воле Творца. Смиряемся, сознавая себя преступными грешниками пред нелицеприятным судьей. Итак, смирение христианина составляет понимание им жизни. В лучшем своем обнаружении оно умиление, оно ступень нравственного восхождения, оно выражение восхищения и восторга души и всего нашего существа. Когда от всего сердца человек произносит на молитве слова «Боже, будь милостив ко мне грешному», пред ним является величие всемогущества Божие и сознание личного недостоинства. «Кто все мы пред Тобой, Господи, прах и пепел? Но эта горсть земли оживотворена духом жизни, украшена подобием божественным. Отсюда естественная обязанность человека упрочить вечный союз с Божеством, в Божественном находить свое призвание, свое блаженство. Однако всмотримся в себя. Наш ум, подобно бурному ветру, вращается только вокруг земного. С каждым грехом он беднеет. Сердце чувствует мнимую красоту запрещенного плода и делается страдающим, несчастным. Образ жизни нашей — это изо дня в день суета, сует земных забот и смущений. Если такая картина, а она истинное отражение нас, представится сердцу, то как же из глубины души не сказать Господу: «Боже, милостив буди мне грешному»? И это еще не все. Господь по неизреченной своей любви не только дозволил нам жить, быть людьми, но еще в детской колыбели омыл, освятил водами крещения, вложил в сердце наше залог обручения, оправдал покаянием, освятил причащением, позволил называться христианами, наследниками вечного своего царства. О, как много, неизреченно много Он благодетельствовал нам! Он низвел небо не только на землю, но в самые души наши, сделал тела наши своим бессмертным храмом, благодеянием Божиим нет конца, ибо во веки веков милость Его».
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя.
Но долго ли мы хранили чистоту и невинность, благодать и святыню? Едва язык наш стал лепетать, как уже своеволие и своенравие произвели на нас свое действие. Едва ум и сердце стали производить свободные движения, как в них начали входить лукавства. Едва силы телесные стали свободно действовать, как они устремились к пороку. Кто сознает в себе отражение этого печального явления, тот не может в сердечном сокрушении не повторить слово святой исповеди: «Господи, грехов юности и неведения моего не помяни, все эти беззакония мои Ты назреши, Господи. Боже, буди милостив мне грешному». Милосердный Господь, не взял у нас ни ума, ни свободы. Вся наша душа в нас, все дары благодати пред нами. Как же мы обращаемся с ними? При свободе много ли собрали сокровищ для будущей жизни, для неба и вечности? Страсти мятежные, помыслы тяжкие, думы беспечные. Сколько их было, сколько их есть. Совесть и закон Божий пред нами. Оглохли мы для их внушения и убеждения, и голос мы стараемся прервать, уйти, подобно тому несчастному нечестивцу, который убегает, когда за ним никто не гонится. О, какая тяжкая скорбь бежать от самого себя! В этом состоянии нет более умиротворяющей душу нашу с нашей совестью молитвы: «Боже, буди милостив мне грешному». Дорогие радиослушатели, если бы угодно правосудному Богу в этот час призвать нас к себе в вечность, не явились ли бы мы, многие из нас, туда неготовыми, порочными, нечестивыми лжецами? Очевидно, Господь затворил бы перед ними двери вечного своего царства. Вот что бы произошло: возопьют бедные грешники холмам и горам и пропастям. Холмы и горы, покройте нас, пропасти, поглотите нас, несчастных, от лица сидящего на престоле. Но при милосердии Господь оставляет нас еще в стране земного странствования. Будем же чувствовать Его милость бесконечную, вздохнем из глубины всей нашей души, искренно скажем устами, сердцем и всем нашим существом: «Боже, милостив буди мне грешному». Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Знание должно вести к истине, к нравственности, к Богу, к любви. Бог призывает нас к покаянию себя, чтобы нам быть друзьями Божьими и участниками Его вечного блаженства. Душа должна сохранять свой чин и слушаться Бога, и искать, и познавать, и любить всегда Бога. Созерцание есть плод здоровой души, которая прикасается к божественной и неприкосновенной природе. Человек призван Бога-человеком идти по пути, сказавшим о себе самом, «Аз есмь путь и истина и живот». И он должен творчески, разумно и свободно созидать в области нравственной, духовной, интеллектуальной, эстетической, помнить, что он, как существо, предназначенное быть богопричастным, даст ответ пред Богом за свое бытие. Святой Григорий Богослов. Наша передача сегодняшняя приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи о неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лета. Аминь.